царство. Вот. И вечное, и образ отсечения, как образ бессеменного рождения, да, Христа. Хорошо. Дальше у нас что? Дальше у нас золотой истукан.
Это какая глава?
Третья глава, да. Золотой истукан и, соответственно, история, да, трех отроков в печи Вавилонской, да, был построен вот этот вот золотой истукан, да, которому все должны были поклониться, а кто не поклонится, да, Божий будет брошен в печь огнем горящую. И, собственно, вот эти три отрока, Сидрах, Месах и Авденаго, Анания, Азария и Мисаил, да, они оказались верженными в печь огненную, но Господь оросил эту печь, да, сделал ее удобно ходимой.
А кто был там, ангел в печи?
Да,
или...
четвертый был ангел, да. Вот. И затем, да, Новохудоносор, увидев там четвертого мужа, ангела как раз, да, повелел их вынуть из этой печи, да, и когда их вынули, оказалось, да, что огонь не имел силы, да, ни на одежды, ни на, да, ни волосы, даже запаха огня от них не было, и Новохудоносор прославил Бога Израилева, да, что такое вот произошло. Внутри здесь две песни, да, песнь Азария, одного из троих, да, а затем песнь трех отроков. Неканоническая вставка, да, которая отсутствует в греческой, в еврейской Библии, вот, но прочно вошла в наше богослужение, да, в Великую Субботу при ней это читается, ну а также молитва Азарии стала основой для седьмой песни канонов, да, молитва трех отроков Печерно-Донской для восьмой песни канонов утренней. И седьмая и восьмая еврейские песни соответственно. В конце третьей, в начале четвертой главы описывается еще один сон.
Чей сон?
Сон Новохудоносора. Да. «Видел я видение головы моей наложимой, вот не шел с небес бодрствующие святы». Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его». Да, он увидел большое дерево, весьма высокое, листья прекрасные, плодов на нем было множество, и, в общем, высота его была до небес, а ветви его распростирались до края земли, но было получено от Бога повеление срубить это дерево, да, обрубить его ветви, стрясти с него листья, разбросать его плоды. Вот. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой, и животным пусть будет часть его в траве земной. Ну и Даниил истолковывает этот сон применительно к самому Новохудоносору, да, что, так сказать, сам Новохудоносор за свою гордость, за свое тщеславие будет наказан Богом, да. Да, он пришел в некое такое состояние животного, да, отлучен был от людей, ел траву как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Да, то
есть... И на четвереньках ходил?
Ну да, и ходил на четвереньках. Но через какое-то время, да, он покаялся и был восстановлен в царском
А через сколько?
Достоинстве.
Сколько он так ходил? 3 года?
Ну, 4? Вот здесь вот прямо не сказано. 12 месяцев. Год прошел от сна до исполнения. А вот сколько времени он провел в таком состоянии?
Ну, долго, состоянии? Нет. Там,
ну,
месяц.
Видимо, долго. Если у него волосы выросли, как грива у льба, а ногти, как когти у птицы. Да? Между 4 и 5 главами проходит достаточно много времени, умирает Навуходоносор, сменяется его несколько, так сказать, преемников. И в конце концов, да, во главе царства Вавилонского становится Валтасар, который сделал огромное такое пиршество для тысячи вельмож своих. И, разгорячившись от вина, он приказал принести золотые серебряные сосуды, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам, женам и наложницам. И когда принесли эти золотые сосуды, и началось вот это вот святотатство, вдруг вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть, которую
это на небе, да?
Писала. На Нет, не на небе, на стене.
На стене.
В пиршественном зале, да. Да, на извести стены написали, были написаны три слова, вот, но никто не мог их прочитать. На непонятном
языке, да?
Да. Царь очень испугался, повелел провести всех мудрецов, халдеев, гадателей, чтобы кто-то прочитал, что же здесь написано. Да, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Но никто не мог, кроме Даниила. Оказывается, что все было написано на древнееврейском. Когда мне говорят, там, учите латынь, в аду с вами по-русски никто разговаривает. Ну, я говорю, наивные люди. По латыни с вами там тоже никто разговаривать не будет. Учите сразу древнееврейский.
Да.
Вот. И он действительно прочитал эти слова. Дары твои пусть останутся у тебя, а почте отдай другому. Написано, я прочитаю все и объяснение. Значение объясню, да. Всевышний даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь, слава. Перед ним, так сказать, все трепетали, страшились его. Но когда сердце его надмилось, дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола, свой лишен славы и пребывал в этом скотском состоянии. Вот так же и ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, и вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы свои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слушают, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил. Зато и послана от него кисть руки, начертана это писание. Вот что написано. Мене, мене, текилу парсин. И вот значение этих слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Текил, ты взвешен на весах и найден очень легким. И у парсин, или перес, да, разделено царство твое и дано медянам и персам. Валтасар обрадовался. Обрекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею, провозгласили его третьим властелином в царстве. Но именно в эту же самую ночь пира Валтасар Цалхалдейский был убит. А далее медянин принял царство, будучи 62 лет. Сменилось царство Вавилонское на царство Персидское. Золотая голова на серебряную грудь. Да? И дальше... Что происходит со сменой власти? Дарий, зная о том, что Даниил даровал вот такое вот пророчество и так его истолковал, он, соответственно, приблизил к себе Даниила. Ну, на всякий случай, мало ли что. Мудрый человек. Однако, понятное дело, что вместе с Дарием пришла его команда. 120 сатрапов.
А сатрапы ними... это кто? Это кто сатрап?
Ну, это как?
Как перевод?
Я не знаю. Как...
Служащие? Охрана?
Ну, руководители, скажем так, провинций.
А,
да, губернаторы такие.
А, вот, поняла.
Да, губернаторы. А над губернаторами он поставил трех человек, и одним из них был Данила. Сатрапы, конечно, его недолюбливали. Он был не из них. И они решили составить против него заговор, да, они сказали, что вот, сделай такое повеление царское, да, что кто будет в течение 30 дней просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Ров – это не канава, яма, а не яма, не канава, а это яма с узким горлышком, из которой просто не выбраться, да? Бор, так называемый.
Что нельзя было делать? Молиться, да?
Нельзя Богу? Было ни молиться, ни о ком никого просить, кроме царя. Ну, и Даниил, да, он что сделал? Он все равно продолжал молиться в сторону Иерусалима, как он это и делал 3 раза в день. И когда за ним это, наверное, заметили, донесли царю, что вот есть человек, который ослушался этого повеления. И царь Дарий, сам не желая того, был вынужден свой приговор провести в исполнение. Его бросили во львиный ров. Но при этом, да, сам царь сказал Даниилу: Бог твой, которого ты неизменно служишь, он спасет тебя. Я не виноват. Меня подставили. И действительно, он был положен во рву Орфилин. Царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельможства, чтобы ничто не переменилось в распоряжении Даниила. И очень сильно переживал.
То есть этот ров закрыли, да?
Ну да, крышку, условно говоря, накрыли, чтобы он не мог не выбраться,
наверняка
не мог вытащить, да. Царь, конечно, очень переживал, лег спать безужно и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него.
А зачем же он сам такой указ тогда издал?
Ну, его подставили, условно говоря, попросили подписать, он не знал, что так
выйдет. Не глядя.
Ну да. Поутру царь встал на рассвете, поспешно подошел к рву львиному, и, подойдя к рву, жалобным голосом крикнул Даниил и сказал Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: царь вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Царь чрезвычайно возрадовался, повелел достать Даниила из рва, а в итоге в ров были брошены те люди, которые его подставили, и они даже не успели достигнуть до дна вот этого.
Ну да, львы съели.
Мушины, да, как львы, овладели ими и сокрушили все кости их. И после этого повелел Дарий, чтобы во всякой области его царства трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, поскольку он такое сделал. И Даниил благоуспевал и в царстве Дария, и в царствине его преемника Кира Персидского. Далее начинается пророческая часть книги.
Это какая глава?
С 7 главы. Да, последнее видение Даниила. Видение 4 зверей. Да, 4 зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый как лев, на него крылья орлиные. Вот, затем зверь, похожий на медведя. Да. Зверь как барс, и затем зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный, даже не описано, какой он. Здесь прямые, конечно же, коннотации к 13 главе книги Откровения, к зверю, выходящему из моря. Да, здесь, конечно же, эти звери олицетворяют собой 4 вот этих вот безбожные монархии, да, Вавилон, Персия, Греция и Рим. Вот. А в апокалипсисе зверь, выходящий из моря, это царство Антихриста, с одной стороны, с другой стороны, репрессивная машина римской власти, если это читать буквально. Да? Здесь есть определенные параллели. Итак, вот этот вот, вот эти вот звери, да. И дальше. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхий днями, и одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и проходила перед ним. 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Да? Такое изображение страшного суда, которое тоже пересекается с апокалипсисом, с 5 главой. Да. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему, ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки, служили ему, владычество вечное, которое не приедет, и царство его не разрушится». С одной стороны, здесь указание на первое Христа. Пришествие Христова и установление его царства, Церкви Христова на земле. Да, с другой стороны, указание на второе пришествие во славе, да, и на страшный суд. Двоякое видение. Похожее видение есть в 8 главе, там только два животных, овен и козел, оба олицетворяют царство Мидо-Персидское и царство греческое, соответственно. И архангел Гавриил, да, Даниилу истолковывает это видение. 9 глава – это молитва Даниила об Израиле, когда же, так сказать, восстановится Иерусалим, да? Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Израиля. Да? Пророк Иеремия пророчествовал о 70-летнем Вавилонском плену, и, видимо, это время подходило к концу. И Даниил молился об израильском народе, о восстановлении Израиля и о пришествии Мессии, и получил откровение через архангела Гавриила. Это, кстати, важно. Именно архангел Гавриил будет благовествовать Деве Марии о том, что Спаситель пришел. Да, это не случайная параллель. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заклажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Что-то все равно все плохо, да?
Ну, в смысле плохо. Но римляне разрушили Иерусалим. Да. Как считать? И где здесь, скажем так, почему евреи этого не принимают? Евреи это считают немножко по-другому. Они считают, что
они толкуют по-другому, да?
Да, и толкуют, что это исполнилось во времена Маковейских войн, когда Антиох Епифан убил бездетного священника Онию III, воздвиг капище Зевса Олимпийского в Иерусалимском храме, и, соответственно, для них вот это мерзость запустения на святом месте. Да, а Христос, помазанник, это, соответственно, для них либо первосвященник вот этот Онию III, который сам по себе тоже, на самом деле, является прообразом Христа. Да. Ну, в общем, вот такое вот интересное видение. Да, в конце, значит, 10 главе тоже видение последних времен. В третий год Кира царя Персидского, да. Здесь указание на грядущие изменение, скажем так, строя, да, в 11 главе приводится подробное толкование, да, что сначала будет царство персидское, потом придет Александр Македонский, который это все разрушит, да. Восстанет царь могущественный, который будет владычить с великой властью, будет действовать по своей воле, Александр Македонский. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, да, и к его потомкам не перейдет. И не стоя властью, с которой он владычествовал, чтобы раздробиться царство, достанется другим, кроме этих. Ну, четыре династии, да, после смерти Александра Македонского. Ну и, собственно говоря, дальше описание вот этих войн между Птолемеями и Селевкидами. Палестина окажется буферной зоной между египетской династией и сирийской династией, да. И указание, да, на Антиоха Епифана. Восстанет на место его презренный, не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью владеет царством. В общем, это Антиох Епифан и гонение на иудеев. Такое вот тяжелое время, да, но Дальше, да, говорится о том, что в дни вот этой великой скорби, да, будет все-таки восстановление, которое мы здесь, как воскресение мертвых, как у Иеремии. Да, многие спящих в прахе земля пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. А разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки навсегда. Да, всеобщее воскресение и прославление в Царстве Небесном. Да. И в Евангелии тоже мы встречаем, да, указание на то, что праведники просияют в Царстве Отца Небесного, как звезды. Да. Вот. 13 и 14 главы, как я говорил, это два неканонических добавления. Да, история Сусанны, которая там...
Даже нету здесь.
У вас нету, да? Нет. Поэтому номер используют только с каноническими добавлениями. Да. История девушки по имени Сусанна, да, которая была очень праведной, красивой. И вот были какие-то старцы, да, которые возжелали, скажем так, ее, да, склоняли ее к греху, а когда она их отвергла, они объявили перед всем народом, что она неверная жена, ее нужно побить камнями, убедиться и все такое прочее. Народ был в смятении, потому что знали, что она действительно правильная, но с другой стороны старцам тоже как-то не верить нельзя. Даниил решил очень мудро, он развел этих старцев порознь и сначала с одним: так, ты где видел ее, так сказать, в блудодеянии? Потом с другим: а ты где ее видел? Ну, когда показания не сошлись, в общем, старцев побили камнями.
Наверное, показывали друг на друга, это есть не видел.
Нет, но там немножко по-другому было, да, что вот под одним деревом, что под другим деревом. В общем, как бы показания не сошлись, и всем стало очевидно, что старцы все это затеяли сами, и их там побили камнями. Ну и вторая история, это про вилы и дракона. Да, был некий такой идол по имени Вил, да, у которого, так сказать, был на службе некий дракон, некий большой ящер, да, и в итоге, так сказать, Даниилу было предложено поклониться этому самому Вилу, но он этого не сделал и в итоге умертвил вот этого дракона, разбил этого Вила и хэппи-энд. Это что касается книги пророка Даниила. Ну и теперь переходим к книгам так называемых малых пророков, да, которые в еврейской Библии как раз, да, представляют собой единый свиток, да, единую книгу. Малыми, опять-таки, мы их называем.
Это канонические, да?
Это канонические.
По толщине книжек, да?
Да, по толщине книги, по объему, ни в коем случае не по значению. Пророчества, содержащиеся в книгах малых пророков, тоже весьма важны. Кстати, кому интересно, вот 15 декабря у нас будет отец Арсений Соколов в семинаре. Будет проводить со студентами чтение книги пророка Михея «Избранные места» с обсуждением, с сверкой, с переводами.
А где будет это проходить?
Ну, здесь в семинаре будет.
А, в семинаре?
Да, в семинаре будет конференция, и где-то вот 2,5 пары ему выделим по времени на это мероприятие. Да. Ну вот в учебное время, потому что это как учебное занятие, но если вдруг у кого будет
желание, возможность,
да, я еще разошлю, когда вот будет уже приглашение, программу конференции. На днях должна быть уже. Значит, Осия, да, первый из 12 пророков. Жил и пророчествовал в Израильском, в Северном царстве, в одни Озии, Иофама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и во время Иеровоама II, царя Израильского. Да, пророческое служение Осии охватывает период примерно с 750 по 725 год. Возможно, что Осия был свидетелем падения Северного царства, да, учитывая то, что указывается, да, что он дожил до времени Езекии, царя иудейского, который стал царем в 716.
В электронном виде написано «по Библии Гёце».
Что такое?
Ну, вот не знаю, вот глава 1 по Библии Гёце.
А, ну Библия Гёце, ну это мы с вами в том году говорили, да, пастор Гёце, Бернард Гёце, который 1939 году издал свою Библию за 2 месяца до начала Первой мировой. И, в общем, печально его жизнь закончилась. Практически весь тираж его был опечатан гестапо и уничтожен, а сам он сгинул в лагерях концентрационных. Да. Ну, в принципе, почему бы нет, можно это двигаться. Она не сильно отличается от синодального перевода. Он стремился как бы переложить на современный ему русский литературный язык. Языковая норма изменилась, и он стремился как бы к ней приблизить священное писание. В принципе, почему бы нет. Итак, пророк Осия. Да, биографических сведений практически нет. Да, некоторые историки считают, что он был священником, по крайней мере, он хорошо знаком с жизнью духовенства. Он был женат на женщине по имени Гомерь, на женщине блудницы, неверной своему мужу. Да, пророк не предал ее суду по законам того времени, но ждал раскаяния грешницы, и эта жизненная драма Осии, она подсказала ему сюжет притчи, в которой Израиль будет представлен в виде неверной жены. Ну и вообще, да, само это событие в жизни Осии, оно как бы показывало, ну, духовное состояние народа. Да. Ну, да, время служения Осии было очень бурным, как в политическом, так и в религиозно-нравственном отношении. Ирвам II, он расширил границы своего израильского царства, оно было на пике своего расцвета, да, но при этом, да, этот расцвет не способствовал духовному расцвету, да, двоеверие, суеверие, идолопоклонство. Сам после смерти Иеровоама, да, произошел целый ряд дворцовых переворотов, в результате которого как бы очень быстро произошел упадок царства Иеровоама, да, и религиозно-нравственное состояние народа было крайне неутешительным. Да. Культ тельцов с 2 жертвенниками, Вифилии и Дани, различное, так сказать, бытовая какая-то магия, да, обрядоверие и суеверие. И постепенный откат к язычеству. Кроме этого, да, вот это духовное состояние, оно отражалось на состоянии нравственном, да, на состоянии общества. Не было истины, не было милосердия, клятва преступления, убийство, обман, воровство, прелюбодеяние проникли во все слои израильского общества. И вот очень часто пророка Осию называют пророком социальной справедливости, потому что он требовал именно восстановить социальную справедливость. Очень сильное шло расслоение общества на стремительно богатеющих богатых, на стремительно беднеющих бедных, притеснение самых незащищенных социальных групп, вдов, сирот.
Как Навальный.
А?
Как Навальный.
Ну, в чем-то да. Ну, я не решился это произнести, это сказали мы. Вот. Ну и, собственно, книга, состоящая из 14 глав, да, делится на 2 части. Сначала символическая, первая, третья главы, собственно, да, о заключении брака Осии с Гомерью, о ее неверности мужу, о том, что Гомерь – это символ израильского народа, да, и обетование о восстановлении, да, что как Осия свою жену не бросил, изменившую ему, так и Господь примет изменивший ему народ. И вторая часть уже пророческая, с 4 главы. Здесь прямое, так сказать, указание на прелюбодеяние Израиля, на грехи, на всякие разные, да, которые ведут к идолопоклонству. Пятая глава посвящена обличению к власть имущим. Да, строгость Божия к Израилю, призыв к глубокому покаянию. Шестая глава. В седьмой главе очень, скажем так, красочно описывается духовное разложение и моральное разложение руководителей народа. Надежда на иноземную помощь вместо надежды на Бога. Вот. Ну и восьмая глава – это был божественный приговор, да, плоды этого греха. Девятая глава описывается.
А восьмая?
Ну вот, восьмая глава – это божественный приговор, да, что, так сказать, все это будет, скажем так, порушено. В куски обратится телец самарийский, то есть все, все впереди. Гибель Израильского царства Северного. Гибель богатства, 9 глава, да, поскольку действительно это было процветающее царство, но ему придет гибель. Десятая глава. Сокрушение идолов и разрушение всех твердынь, всех городов, всех укрепленных крепостей. И 11 глава, прямое указание на плен ассирийский. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И пойдет меч на города его, истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Но в конце все-таки идет краткое такое вот обетование восстановления.
Это 12-е?
Нет, это все здесь в конце.
А, все 11-е.
Да? Да, даст голос свой, встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома, и говорит Господь. 12 глава – это снова указание на грех колена Ефремова, центрального колена, да, Северного царства, неверность его Богу, да, и обличение Ефрема в грехах. 13 глава, предсказание о возмездии колену Ефремову и его лице, всему всему Северному царству. Ну и в самом конце, в 14 главе, призыв к покаянию.
В какой главе? В 14?
14. Да, обратись, Израиль, ко Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечести твоего. Возьмите с собой молитвенные слова, обратитесь ко Господу. И тогда, да, Господь уврачует от падений их, возлюбит их. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, пустит корни свои, как ливан. Вот. И такое как бы заключение, что на самом деле очень мало кто прислушивается к словам пророка. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Да, что на самом деле, по всей видимости, пророческое слово пророка Осии популярностью среди соотечественников и современников не пользовалось.
А почему не слушали пророков? Не хотели верить, не хотели от грехов отказываться?
Ну, у них все хорошо, им говорят, что будет все плохо. Кто будет рад слышать, что у нас будет все плохо? Вообще, кто рад?
Но они же не просто
кто
говорили.
Рад слушать обличение в свой адрес? Ну, давайте будем честны.
Ну, это да. Но они же не просто говорили. Они говорили, что надо делать.
Ну, понятно. Но когда нам говорят, что нам надо делать, мы всегда делаем то, что нам говорят. Это, понимаете, это да. Это, ну, такая вот натура.
Ну, да.
Слушать какие-то вещи неприятные. Пророки чаще всего говорили вещи
неприятные. Ну, да.
Поэтому, да, мы читали там Иеремию, как с ним только не издевались, и в темницу, и в яму сажали. Да. Жизнь была очень непростой. Значит, что касается мессианских пророчеств, отметим несколько моментов.
Это Осии, да?
У Осии, да. Первая глава, 10 стих. «Будет число сынов Израиля, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где вы говорили, вы не мой народ, вы говорите, вы сыны Бога живого». Да, обращение язычников. Похожая мысль содержится в 23 стихе 2 главы. Посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Да. Дальше, 6 глава, 1-3 стихи, да. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня, и говорить, пойдем возвратимся ко Господу, и он... Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас за 2 дня, и в 3-й день восставит нас, мы будем жить перед лицом Его. Да, 2 дня и 3-й день в историческом смысле означают быстроту, краткость времени, после которого пленникам будет даровано избавление. А в мессианском смысле, по мысли святых отцов, это прекровенное предсказание о всеобщем духовном воскресении людей, освобождении их от рабства греху через Иисуса Христа. Да, поэтому многие экзегеты думают, что в словах апостола Павла Христос восстал в 3-й день по Писаниям, слова, которые вошли в символ веры, да, имеются именно это пророчество. Потому что нигде в Ветхом Завете, кроме этого пророчества и 3-дневного пребывания Ионы в чреве кита, больше нигде нету прямого указания. 11 глава, 1 стих, да, из Египта возвал я сына моего, апостол Евангелист Матфей.
Какая глава еще?
11 глава, 1 стих. Из Египта возвал я сына моего, буквально относится к изведению евреев из египетского плена, но апостол Евангелист Матфей в Евангелии, да, приводит это пророчество как указание на удаление в Египет, возвращение из него Бога младенца. Ну и, наверное, самые известные слова из книги пророка Исаии содержатся в 14 стихе 13 главы. «От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Эти слова, которые вошли в пасхальное богослужения, и апостол Павел в 1 послании к Коринфянам их приводит как указание на сошествие Христа в ад и на его победу над смертью. Вот. Апостол смотрит на ассирийского вавилонский плен как на образ духовного плена, освобождение его и возвращение в землю обетованную, как прообраз освобождения людей от греха и от смерти через Иисуса Христа. Вот такова книга пророка Исаии. За православным богослужением она не употребляется. Ну, книгу пророка Иоэля, я не знаю, не успеем мы, наверное, сейчас туда.
Не, давайте мы переварим это.
Давайте переварим.
То, чтобы каши не было.
Да, остановимся на Иоэле, да?
Да, второй малый пророк. А. Ну, Иоэль это что? Это Пятидесятница, и зальет духом его на всякую плоть, и страшный суд. Иоэль и Сафония. Очень, на самом деле, яркие, страшные такие образы. Я даже как-то помню, сделал из них паремии в неделю о страшном суде. Читали в
Пивинском канале.
Да, потому что действительно образы очень яркие, и как бы моменто море. Есть о чем задуматься. Вот, давайте тогда помолимся.
Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Кстати, да, конечно,
введение. У нас же, да, введение в храм.
Не будет, точно. Я тут так уже была уверена.
А я в лавру.
Ну, ясно.
А я сюда. Если я доеду.